Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в тот момент, когда Валентина Терешкова предложила обнуление. Валентина Владимировна, что же вы наделали? Слово «обнуление» вырвалось из ящика Пандоры, из ящика Терешковой и пошло гулять по миру и по России, обнуляя все подряд. Обнулитель коронавирус гуляет по планете, обнуляется нефть, обнуляется рубль, обнуляются наши сбережения, и фактически на паузу поставлена глобальная экономика. То, что сейчас происходит с коронавирусом, представляется мне как некий такой, вы знаете, эффект в кино, когда дали команду «замри», все поставили на паузу, и все люди замерли в своих разных нелепых позах. Но встает вопрос, а что будет, когда прозвучит команда «отомри»? Что будет с миром после того, как схлынет, а она все-таки неизбежно схлынет, эпидемия коронавируса, что будет с мировой экономикой, что будет с российской политикой, что будет со всеми нами? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Какие бы прогнозы ни строили эксперты на длительность пандемии, ясно одно. Мир после коронавируса больше никогда не будет прежним. Кризис штамма будет глобальным и долгосрочным, медицинским и экономическим. Он потрясет весь мир, и мы только сейчас начинаем осознавать его последствия. Жизни людей, обвал рынков, некомпетентность правительств, изменение политической и экономических ситуаций. Все эти факторы сформируют новую картину мира. За несколько месяцев шествия коронавируса по планете уже многое поменялось. Например, выбросы углекислого газа в Китае снизились на 25%. По всему миру упала интенсивность автомобильного трафика. Каналы в Венеции стали чистыми и прозрачными. Возможно, человечество, наученное этим кризисом, в будущем будет жить по-новому. Дистанцирование станет трендом на последующие годы. Особое внимание будет уделяться собственной безопасности, и люди чаще будут думать, как их действия влияют на окружающий мир. Инфекция изменит многие паттерны поведения человека. Мир поменяется. Каким будет мир после пандемии? Чему сможет научиться человечество и когда закончится эпидемия?
У нас в студии сегодня Борис Грозовский, экономический обозреватель. И вы знаете, вирус дает возможность новые изобретать новые форматы, выводить многих людей по скайпу. И в частности, поэтому у нас сегодня, я бы сказал, не постесняюсь этого слова, Dream Team экспертов. Это Сергей Гуриев из Парижа, это Александр Морозов из Праги, это Константин Газ из дачи, Кирилл Рогов, Александр Шмелев к нам присоединятся. Так что первый у нас Сергей Гуриев из Парижа, профессор университета Сьянс По, Париж. Вы в карантине сейчас, я так понимаю, да? Как
да,
и все
я
парижане.
В карантине, я могу выходить на улицу за продуктами, выгулять собаку или на очень короткую пробежку.
А бабка человек, который занимается спортом. Все-таки разрешена, да? То есть человек бегущий не вызывает, так сказать, подозрения полиции?
Он имеет право убежать от дома на 500 метров.
А, 500 метров.
Парижа. В недавнее время в Дивизии 2 километра, а с сегодняшнего дня 1 километр.
Ага, 500 метров. А вы с собой носите какое-то свидетельство о прописке, чтобы знали, что вы в 500 метрах от дома?
В принципе, это не обязательно, но нужно бумажку напечатать самому и на ней подписаться.
Да, я видел такие бумажки.
Вы живете там. И вышли не за продуктами, не в аптеку, а на пробежку.
В принципе, вообще в Париже есть какое-то сейчас ощущение страха, напряжения, так сказать, какого-то апокалипсиса, который надвигается? Как себя чувствуют парижане в этих обстоятельствах?
Я должен вам сознаться, что я не в Париже, а в загородном доме. И здесь, в деревне, ничего такого не чувствуется. Но те люди, которые остались в Париже, с кем я много разговариваю, полностью поддерживают карантин и стараются его соблюдать. Улицы абсолютно пусты и в Париже, и в деревнях. И действительно, если что-то и произошло, так это вырос рейтинг одобрения президента и правительства.
Ну, давайте уже перейдем к, собственно, к теме, к самой нашей главной. Экономически этот кризис можно сравнивать с тем, что было за последние 20 лет, с кризисами 98-го, 2008-го, 15-16 года, или это что-то принципиально новое по разрыву производственных цепочек, по влиянию на малый и средний бизнес?
Размер удара, видимо, будет больше, чем в любом кризисе за последние 20 лет. И речь идет и о том, что и шок будет больше, и этот шок будет многообразным. Это не только экономический шок, но и шоки, связанные со здоровьем, И в целом это гораздо более серьезный вызов для правительств по всему миру. И в Западной Европе часто сравнивают то, что происходит сейчас, с Второй мировой войной. Президент Макрон так и говорит: у нас война, мы на войне. И это важная аналогия, потому что правительство говорит не о том, что мы будем экономить деньги или расходовать их каким-то аккуратным образом. Правительства в Европе и на Западе в целом говорят: мы сделаем все, что можем, мы сделаем все, что потребуется. Мы потратим любые деньги для того, чтобы справиться с этим вызовом. Это риторика времен войны. Это не риторика времен какого-то небольшого экономического кризиса или даже большого экономического кризиса. Речь идет о совершенно беспрецедентных суммах, которые правительство собирается потратить и на поддержку больших компаний, и на поддержку малого бизнеса, и на поддержку банков, и на поддержку простых людей. И этот шок является таким большим, в том числе и потому, что сегодняшняя мировая экономика как никогда глобализована, и поэтому разрыв трансграничных цепочек настолько болезненен.
Борис.
Сергей, я хотел спросить, кажутся ли вам те меры, которые предпринял Макрон во Франции, и во многом похожи на них меры, которые анонсировала Меркель в Германии вчера, кажутся ли они вам образцовыми вот для стран, которые переживают такую ситуацию? То есть могут ли другие страны ориентироваться на немецкие и французские пакеты мер, как вы их оцениваете?
Я бы сказал, что по размеру это правильные меры. В том смысле, что, например, в России речь идет о 300 миллиардах рублей. Это сумма на порядок или два меньше, чем то, что делает Франция, Германия и уже то, что обсуждает Великобритания и Соединенные Штаты. И в этом смысле размер важен. Еще очень важна скорость. Во Франции деньги уже начинают тратиться. Например, во Франции есть такая мера, что если вы отправляете своего сотрудника на неполный рабочий день, на неполную занятость, вы все равно ему платите полную зарплату, а правительство компенсирует вам эти издержки. Эти деньги уже тратятся, уже миллиарды евро тратятся, начиная с этого понедельника. Скорость очень важна. И еще одна вещь – это, конечно, не забыть ни о ком, чтобы не было людей, которые так называемые left behind. И поэтому очень важно – это то, что Франция делает медленно и пока нерешительно, то, что включено в американский пакет, то, что людям будут просто раздавать наличные. И это очень важно, потому что бы вы ни делали, у каких-то людей будут проблемы с деньгами, и нужно просто раздать людям по 1000, может быть, по 2000 евро, просто для того, чтобы никто не остался голодным.
Наш коллега Константин Сонин предлагает, очень лоббирует, скажем, в России заняться раздачей денег, он предлагает хотя бы с суммы 10 тысяч рублей начать. Насколько вот эта мера кажется вам адекватной?
Это абсолютно адекватная мера. Сейчас в Москве, как вы знаете, пенсионерам мэр Собянин пообещал 4000 рублей. Это, мягко говоря, не очень много. По крайней мере, прожиточный минимум нужно выдать. К сожалению, прожиточный минимум в России занижен, поэтому, возможно, 10 тысяч рублей будет недостаточно. Я бы говорил, наверное, даже о больших суммах. В Америке, как вы знаете, идет речь о том, что, может быть, будет роздано 1000 долларов на взрослого и 500 на ребенка. Вот, наверное, с учетом поправок на покупательную силу в Америке и в России, это было бы разумно. Это самый простой и самый эффективный метод. В Гонконге уже розданы сопоставимые деньги, примерно 1200 американских долларов на человека.
Я хотел бы здесь шире поговорить. Поскольку мы все больше говорим об экономике военного времени, насколько вообще этот кризис уже даже за пределами вируса может привести к кризису или модификации неолиберальной модели? То есть, что мы постепенно будем переходить вот в такие более этатистские государственные модели, да, встанет речь о базовом безусловном доходе. Вот я читаю, идет речь о национализации фармацевтической отрасли. И вообще, что, так сказать, все будут смотреть и, скажем, на скандинавские модели, которые сейчас вроде неплохо справляются, и говорить: дайте нам больше социальных услуг, берите наши налоги, берите наши деньги, перераспределяйте, национализируйте, чтобы противостоять будущим кризисам. Насколько этот кризис может подтолкнуть мировую экономику к такому большому кейнсианскому сдвигу?
На самом деле здесь сразу несколько вопросов. Сдвиг в сторону популярности северной или скандинавской модели – это не только шок, который мы переживаем сейчас. Это последствия шока последних 20 и 10 лет, когда резкий рост неравенства в некоторых западных странах привел и к всплеску популизма. И политики по всему миру начали задавать вопрос, нельзя ли каким-то образом совместить рыночную экономику с социальной поддержкой. И, конечно, обратили внимание на то, что происходит, условно говоря, в скандинавских странах. Надо сказать, что некоторые скандинавские страны тоже совершили целый ряд ошибок. Но если говорить о такой большой картине мира, то, конечно, именно скандинавская модель позволяет совмещать и рыночную гибкость, и конкуренцию, и открытость к инновациям и международной торговле. С одной стороны, и с другой стороны, социальное государство, поддержка, уверенность в завтрашнем дне и относительное равенство возможностей. Поэтому, конечно, это движение идет не только вследствие сегодняшнего кризиса, но и вследствие того, что происходило в последние 20 лет, и особенно после глобального кризиса 2008-2009 года, когда несправедливость, ощущаемая многими избирателями, привела к резкому росту популярности популистов. Наоборот, этот кризис может помочь антипопулистским политикам получить назад свой кредит доверия, потому что этот кризис, его нельзя, в нем нельзя обвинить условного Макрона. Он виноват в том, что возникла эта эпидемия. Но если условный Макрон, центристский либерально-демократический политик, сможет противостоять ему компетентно и быстро, то это, конечно, приведет к росту одобрения такого рода политиков. Если вы посмотрите сегодня по всему миру, то очевидно, что в Великобритании популистское евроскептическое правительство совершило целый ряд ошибок, которые обернутся ростом смертности, которого можно было бы избежать. И то, что происходит в Америке, тоже вызывает массу нареканий. В части в Америке карантин можно вести на уровне города или штата, и это мы уже происходим. К счастью, в Америке частный бизнес может делать правильные вещи без приказа из Белого дома, и это тоже происходит. В этом смысле я бы не сказал, что это такой полномасштабный кризис рыночной экономики. Но надо помнить, что в Америке, там, где нет госсобственности, есть так называемый Defense Production Act. То есть вам не нужно национализировать фармацевтическую промышленность. У вас есть инструменты, которые позволяют вам сказать, что мы на войне, поэтому мы можем обязать эти частные предприятия производить, условно говоря, маски и аппараты для искусственной вентиляции легких. И в этом смысле не нужно думать, что в Америке вдруг произойдет национализация промышленности или банков. Временная национализация обанкротившихся предприятий возможно. Мы наблюдали это во время кризиса 2008-2009 года, когда была временно национализирована даже компания General Motors, но потом, естественно, все эти активы были приватизированы.
Ожидаете ли вы, что в результате большой помощи и бизнесу, и населению многие страны сильно увеличат размеры своего государственного долга, и когда ситуация после пандемии начнет восстанавливаться, это как бы замедлит, с этим будут связаны проблемы в экономическом росте, государства должны будут расплачиваться по этим большим долгам, ставки процентные могут вырасти и так далее?
Это абсолютно правильный вопрос, так и будет. Речь идет о том, что мы находимся фактически в ситуации военного времени. Бюджетные дефициты могут вырасти не до 3% ВВП, а до 5% или до 10%. В рамках противодействия этому кризису правительства могут увеличить свой долг на 10% или даже на 15% пунктов ВВП. Соответственно, это означает, что когда-то в будущем мы или наши дети должны будем расплачиваться этим долгам. Но что делать? Это действительно кризис беспрецедентного размера. И лучше мы спасем тысячи или десятки тысяч жизней сегодня, чем сэкономим какие-то доллары, миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов и обеспечим более высокие темпы роста. Надо сказать, что просто ценность жизни в сегодняшнем западном мире настолько высока, что даже публично невозможно заявить, что давайте мы обеспечим более высокие темпы экономического роста, зато умрет сколько-то пенсионеров. Вы знаете, в Англии есть небольшой скандал, можно сказать даже, что и большой скандал, когда выяснилось, что на совещании за закрытыми дверьми ключевой советник Бориса Джонсона сказал, наша стратегия заключается в том, чтобы не навредить экономике. А если умрут какие-то пенсионеры, ну что ж, так и будет. И это то, что невозможно сказать публично. Это можно говорить только за закрытыми дверьми, и то это приводит к большому скандалу. Есть специальные расчеты, которые говорят о том, что если вы будете использовать общепринятые оценки стоимости человеческой жизни в Америке и посчитаете, каковы издержки на противодействие пандемии, то все равно ценность спасенных жизней на порядок превосходит те расходы, тот будущий внешний долг, тот будущий долг государства, который придется увеличить, который придется занять на рынке. Как вы правильно говорите, ставки процента могут вырасти, пока они не выросли, поэтому сегодня занимать – это хороший бизнес. Сегодня ставки процента ниже, чем темп экономического роста, ниже, чем инфляции. Поэтому, конечно, занимать на рынке для таких правительств, как Германия или Америка, это просто хороший бизнес.
Да, вы очень важную вещь здесь говорите. То есть стратегически вы считаете, на Западе был сделан этот выбор в пользу человеческой жизни, а не экономики. Потому что вот здесь, в России, это один из самых частых сейчас аргументов, да, критиков вот это, так сказать, и коронавирус отрицателей, которые говорят, что как бы средства по спасению от вируса окажутся хуже, лекарства окажутся страшнее самой болезни. Что мы сейчас столько наломаем, что лучше давайте-ка запустим вирус в население, пусть он перегорит, пусть произойдет популяционный, появится популяционный иммунитет, но окей, там кто-то, кто должен был умереть, он и так умрет, как вот старики в итальянских больницах, которые уже там были с сопутствующими диагнозами, зато мы легче выйдем из кризиса. То есть вы считаете, что на Западе вот это абсолютно отсечена была эта возможность, и это просто маргинальный голос в правительстве Бориса Джонсона?
Это не маргинальный голос в правительстве Бориса Джонсона. Ровно теми словами, которыми вы сейчас говорите, говорил и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И именно поэтому карантин в Америке введен не везде и скорее позже, чем нужно. Некоторые штаты уже ввели карантин, некоторые нет. Сам Трамп говорит, что лекарство может быть хуже, чем сама болезнь. То есть Трамп рассуждает именно в этих терминах. Борис Джонсон говорил не совсем так. Борис Джонсон пытался основать эту стратегию, о которой вы сейчас говорили, на расчетах ученых. Но выяснилось, что эти расчеты крайне рискованы. И неделю назад правительство Великобритании отказалось от этой стратегии и перешло к стратегии жесткого карантина, которая уже была введена в Италии, Франции, Германии. И очень хорошо, но жаль, что поздно. Когда вы говорите, что на Западе была или не была принята такая стратегия, то, по крайней мере, в Европе не было человека, который сказал: «Я делаю этот выбор сознательно». Просто все общество воспринимает это так, что невозможно сделать другой выбор. Невозможно никакому разумному политику во Франции встать и сказать: деньги важнее, чем жизнь.
Это очень важный гуманитарный поворот, о котором вы здесь говорите. Спасибо, Сергей Маратович. Мы заканчиваем эту часть нашей передачи. Напомню, что с нами был профессор университета Sciences Po в Париже Сергей Гуриев. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор об, как я это назвал, обнулении глобального мира. О том, как коронавирус разрушает всю инфраструктуру глобализации и ставит вопрос, а что будет после? Что будет с глобальной экономикой? Что будет с трансграничными обменами? Что будет с Евросоюзом? Что будет с Шенгенским соглашением? Когда волна вируса спадет? Как мы будем жить между этих руин? Об этом в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко рассуждает политолог Александр Шмелев.
Эта эпидемия, на мой взгляд, создает некоторые предпосылки для усиления авторитаризма, усиления роли государства, поскольку люди, столкнувшись с кризисом, начинают опять требовать от властей вмешательства, ждать от властей спасения, ждать того, что власть как-то начнет все регулировать. И они готовы поступиться достаточно большим количеством собственных прав, вплоть до того, что во многих странах вводится просто запрет на выход из дома без там уважительных причин. А мы знаем, что когда власть и особенно специальные службы получают какие-то полномочия, пусть даже временно, затем они с большой неохотой с ними расстаются. Мы помним, как после терактов 11 сентября 2001 года, когда также общество было в шоке и в панике, спецслужбы во всем мире получили достаточно много полномочий по борьбе с терроризмом, заключающихся в том числе в увеличении количества досмотров везде. Везде были поставлены рамки, они получили право читать электронную почту и другие переписки в интернете и так далее. Не вот, с тех пор прошло почти 20 лет, но, в общем-то, от этих полномочий они отказываться не спешат. И я не исключаю, что и здесь будет так же. Тем более есть пример Китая, который везде теперь ставит в пример, как государство, достаточно быстро и успешно справившееся с пандемией. Боюсь, что в общем и целом мы вернемся к экономике, ну, может быть, не полностью государственной, но экономике, где работодатель будет выступать почти исключительно государство и крупные корпорации, в общем и целом также аффилированные с государством. Помимо прочего, это позволит еще и контролировать граждан политически. Можно вспомнить о том, что, скажем, в позднем СССР главной угрозой для диссидентов было даже не то, что тебя посадят или расстреляют, особо никого уже не расстреливали, а сажали единиц, но то, что если что-то про тебя такое узнают, то сообщат на работу, у тебя будут там проблемы. Ну и в целом, если практически все будут работать на государственных предприятиях или в крупных корпорациях, аффилированных с государством, это может стать тоже весьма действенной мерой. Сейчас я подумаю, на что это больше похоже. Ну, то есть это, безусловно, похоже на антиутопию, но не на 1984, а на что-нибудь типа, может быть, «Дивный новый мир», может, «Замятинская мы», где, в общем и целом, люди живут хорошо в современных домах, но при этом они полностью подконтрольны, они винтики некоторой государственной машины, и попытки проявить какую-то самостоятельность или нелояльность караются очень жестко, караются как бы изгнанием за ее пределы, где, в общем, тебя ждет нищета и смерть.
Политолог Александр Шмелев, разговор с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко, видимо, по всей видимости, с дачи как раз, говорит, как и всем. А мы сейчас продолжаем попытки связи с Константином Газой, который тоже находится на даче, но и пока у нас сейчас тоже другие наши гости присоединяются к нам по скайпу. Борис, напомню, что Борис Грозовский, экономический обозреватель на студии. Что действительно через вот эту вот биополитику мы видим, получим возрастающую роль государства. То есть мы видим и успех достаточно авторитарных моделей, да, и, так сказать, как Китай в Ухане спрашивался, как хорошо сработала там Южная Корея, Сингапур, Гонконг, которые были к этому сильные централизованные правительства. То есть во всем мире мы увидим, как упорно сильное правительство с авторитарными генами, оно, так сказать, изменит мировой политический ландшафт.
Мне кажется, это не столько про сильные авторитарные правительства, сколько про правительство дееспособное. Тут как бы есть две темы. Понятно, что у многих сейчас вызывает недоумение то, что власть начинает отслеживать, буквально отслеживать перемещение людей. Да? Все следят за геолокациями. Кипр ты не можешь на 300 метров отойти от своего дома. Тебе приходит смс-ка, что значит вернитесь срочно, или мы на вас наложим большой штраф. Примерно то же самое Израиль. Эти шаги вполне объяснимы, да, то есть это вызвано тем, что симптомы вируса люди передают друг другу в тот момент, когда сами они еще симптомов не чувствуют, да, то есть они не осознают, что уже заболели, но в этот момент могут представлять опасность для окружающих. Понятно, что это новая как бы ситуация, и у общества, у сообщества просто для выживания необходимо каким-то образом ограничить перемещение, иначе сообщество вымрет. Тут, как всегда, такие весы между свободой и безопасностью. Но, видимо, частью свободы на время пандемии просто приходится жертвовать, иначе сообщество вымрет.
У нас на связи сейчас Александр Морозов, сотрудник академического центра Бориса Немцова, Карлов университет Прага. Саша, хотелось бы поговорить о глобальном политическом сдвиге, который, возможно, последует за кризисом. Что? Придет Левиафан вот с этим, так сказать, с градусником за нами и с слежением по, если даже не по чипу вживленному, а по смартфону, который скажет «та-та-та, ты отошел на 300 метров от дома». Что, мы приходим в новый такой вот биологический, биополитический паноптикон?
Во-первых, я был бы сейчас очень еще осторожен вот в такой оценке чрезвычайных изменений, которые последуют за кризисом и карантином. Вот точно можно сказать, что экономические последствия будут масштабные, конечно. А вот что касается политических последствий, то все-таки надо заметить, что в прошлом в истории при подобных природных кризисах, природного происхождения, наносящих удар сильный по сообществам, все-таки восстановление происходило очень быстро. И зачастую даже в более благоприятном политическом направлении, чем было до этого испытания. Поэтому я бы считал так, что здесь есть сейчас такой алармистский момент присутствует. Понятно, что можно ожидать чего угодно в политической сфере. Но я думаю, что, во-первых, Евросоюз, скажем, он сохранится в своей форме, как и был. Здесь я не вижу оснований для каких-то больших таких стимулирующих факторов распада из-за коронавируса. Наоборот, даже здесь будет какая-то солидарность. Что касается Соединенных Штатов и Трампа, там какая-то своя ситуация. Я думаю, что там так же, как и во всех странах мира. Вот продлится карантин, допустим, месяц, два. Да? После этого все национальные правительства еще раз нам скажут, что, знаете, ведь карантин вводился только для того, чтобы распределить как бы угрозу в медицинской системе, в медицинской инфраструктуре. Но мы видим, что мы подготовились медицински, а вирус идет дальше. Давайте вернемся к жизни. И на этом моменте все вернется, так сказать, к своей такой регулярности. Это одна сторона. А вот вторая сторона, такая существенная, мне кажется, более важная, она ниже политики находится. Она находится на уровне такого персонального существования. Вот я написал, что здесь будет более значимо, скорее, такое формирование нового стоицизма. Сам человек в своем персональном существовании должен будет встряхнуться перед лицом вот такого испытания.
Стоицизм, мне кажется, тоже интересный, он такой, опять-таки, в биополитическом ключе. Человек начнет более внимательно относиться к собственному телу, к собственному здоровью, да? Произойдет некий такой телесный поворот, и если прежде это, так сказать, аутсорсилось каким-то внешним механизмом государственного наблюдения, то теперь человек будет больше инвестировать в собственное тело и в наблюдение за ним.
Да, 100%. Я вот это очень поддерживаю, потому что будет? Во-первых, начнутся глобальные обязательные программы укрепления иммунитета. Если до этого это в разных странах было, факультативно. В одних странах уже есть это для людей старше 60, в других не было. А теперь это будет будут большие национальные программы, которые всех охватывают. Это первое, чтобы избежать таких угроз для старших групп населения. И точно так же это будет касаться бытовой дисциплины. То есть в значительной мере это очень будет напоминать действительно новую санитарию, которая наступила в 20-е годы после, собственно говоря, Первой мировой войны, такой большой подъем. И даже чуть раньше она уже началась, там в Европе с конца 90-х годов 19 века, и нарастало новые требования санитарные. Вот здесь будет такая вторая волна такой санитарии бытовой. И третий момент здесь важный. Конечно, что-то изменится в порядке контактов, потому что, да, можно опасаться, что вот это вот социальное дистанцирование, оно как-то продлится дальше, потому что испуг человека перед неведомой инфекцией, наверное, выветрится не так быстро.
А как с этим справятся, по-твоему, миллениалы, новое поколение, которое еще вообще прожило, как у Христа за пазухой, и еще-то с такими вызовами не сталкивалось? Мы-то, так сказать, уже более-менее тертые калачи, да, и Боря, думаю, и я, мы и 90-е пережили, мы и прочие кризисы пережили. А вот миллениалы, да, даже причем сейчас идет такое циничное движение, хэштег, что-то типа goodbye boomer, если было раньше окей boomer, то сейчас типа прощай, бумер. Вот сейчас вирус как раз бумеров-то и выкосит. Вот, и мы возьмем бразды правления в свои руки. Готовы ли новое поколение? Самыми ближайшими его поколениями, все-таки они немножко старше, но самыми ближайшими представителями, наверное, являются Трюдо и Макрон. Да, готовы ли они адекватно ответить на эти вызовы?
Совершенно точно, да. Это, так сказать, такое непуганное поколение. Поколение, выросшее в блистательное 40-летие, когда больших испытаний не было. Никто даже в детстве не переживал ничего аналогичного бомбардировке Дрездена, значит, блокады Ленинграда. И все выросли уже в атмосфере благополучия в этом отношении. Но держат они удар неплохо, потому что если мы посмотрим по сетям, миллениалы хорошо самоорганизуются. Но даже не это важно. Не только самоорганизация важна, важен здравый смысл, такой common sense как бы. То есть способность не заходить ни сильно ни в одну, ни в другую сторону, а удерживать эту золотую середину оценки, реалистический взгляд на вещи. И хорошо видно, что он у миллениалов сформировался вполне, потому что есть их такое здоровое ядро. И на самом деле все-таки будет видно, мне кажется, по анализу, даже в том числе и распространение фейков и панических настроений, что подвержено этим настроениям и вот этой трансляции фейков поколение как раз бумеров, а не поколение миллениалов. И это неплохой симптом. Но есть, конечно, одна опасность во всем этом. Конечно, если говорить про Макрона, Трюдо и про остальных, и про Курца, парней у власти. Вообще говоря, ясно, что те политики и те политические силы, на которые взяли на себя сейчас ответственность, они получат большие бонусы по окончанию пандемии. Потому что они справились, у них появится как бы важная запись в политической биографии. И если эти люди будут удерживать дальше такое твердое представление о демократии, правах человека и верховенстве закона, то они, конечно, будут большие молодцы. Это будет означать, что поколение прошло испытание, оно стоит твердо как бы на базовых ценностях, и ему можно доверять. А вот если как бы мы увидим это, если как бы этой пандемией будут пользоваться парни, такие как Орбан, например, в каких-то дополнительных политических целях, то это, конечно, несколько другая история будет. Вот они окажутся в плохом положении, на мой взгляд.
Боря. Саша, я хотел спросить про солидарность. Ты внимательно смотришь за тем, как распространяется пандемия, как общество реагирует на нее и в Европе, и в России. Мы отстаем, по всей видимости, где-то недели на 3, если не на 4. Да? Вот, насколько сейчас в Праге ощутимы вот эти вот движения, какие-то районные, значит, принесем продукты людям, которые не могут сами выйти из дома и так далее, и так далее. Насколько социальная солидарность ощутима и чего людям удается добиться? Помощь малому бизнесу, помощь старикам, какие вот линии общественной реакции видны?
Тут в Праге два заметных момента. Я думаю, что в России это как раз будет не совсем так. Почему? Потому что здесь в Праге традиционно очень сильные городские муниципалитеты. Это практически такие дружеские коммуны как бы вокруг муниципалитетов. И они очень быстро мобилизуются в условиях беды. В Москве у нас тоже есть такие муниципалитеты, но если брать страну в целом, да, то, конечно, мы понимаем, надо тогда критически оценивать, муниципалитеты у нас более казенные, чем в Европе. И это одна линия здесь самоорганизации. А вторая еще такая удачная линия. Дело в том, что в 2019 году поднялось сильное общественное движение под названием «Миллион момент», по-русски говоря, «Миллион моментов за демократию». Это оппозиционное движение в отношении правительства, оно собирало огромные митинги. Причем там от 100 до 500 тысяч человек, требуя в прошлом году отставки правительства. И вот оно же в условиях беды быстро стало такой платформой организации взаимоподдержки по всей Чехии сейчас. Но это тоже вот важный момент. Хорошо, когда у вас есть вот как бы, когда проблемы и кризис одновременно есть или какое-то большое уже общественное движение, но вот неформальное именно, которое консолидирует людей. Ну, либо что-то такое ему подобное. Ну, вот не знаю, как в России с этим будет.
Вот это вот этот момент хотел бы тоже на нем фиксироваться, о том, что возникают новые совершенно форматы гражданской солидарности в связи с коронавирусом. Но мы видим, так сказать, и помощь, скажем, итальянцам, как организуются многие европейские медики, и, так сказать, бескорыстно едут в эти смертельно опасные итальянские больницы. Мы видим, как люди на улицах, так сказать, поддерживают себя, какие-то вот такие вот песенные коллективы делают. Но, с другой стороны, мы видим, как и растет атмосфера недозрения, подозрения, недоверия, как, например, из Германии мне пишут, если кто-то выходит на улицу, идет по улице человек, его тут же снимают на смартфон, кричат, куда вы идете, и вот эту видеозапись отправляют в полицию.
Хотя, а может вдруг быть, он это несет вирус?
Да, нет, хотя, может быть, это и медсестра идущая, и так далее. Но действительно, это и большой тест для общества, и для переформатирования неких механизмов низовой гражданской солидарности.
Я думаю, да, и особенно в ситуации, когда государство помогает не так сильно, как вот мы обсуждали в первой части с Сергеем Гуриевым, да, как помогают Франция и Германия. Если государство не предоставляет займы малому бизнесу, не дает полноценных налоговых каникул, не способствует тому, чтобы малый бизнес получил полноценные арендные и кредитные каникулы. В этой ситуации, да, для того, чтобы малый бизнес выжил, когда государство его фактически бросает на произвол судьбы, обществу нужно сделать намного больше. То есть, с одной стороны, у нас общество организовано не так хорошо, как во Франции, в Германии и не как в Чехии. А с другой стороны, ему нужно сделать больше, потому что государство у нас делает меньше. Оно менее дееспособно.
Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о будущем, которое неясно, о будущем, которое открыто. Неожиданно коронавирус вбросил нас в ситуацию, когда мы совершенно не понимаем, что будет происходить со страной, с миром через неделю, через месяц, через год, где мы все окажемся. Мы живем в ситуации, когда буквально на ходу принимаем решения. Об этой ситуации и о том, как это влияет на российскую внутреннюю политику, говорит политолог Кирилл Рогов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
С одной стороны, скорее всего, все-таки придется Владимиру Путину, как ему это не хочется, несмотря на то, что ему это так не хочется, перенести это самое голосование незаконное куда-то на более дальний срок. И это неприятная для него новость, потому что он хотел проскочить тут одним прыжком быстро. Впрочем, может, еще попробуют. С другой стороны, безусловно, тема коронавируса топит повестку конституционных изменений, которые, значит, проводится вот эта операция по изменению Конституции, и создает благоприятные условия для того, чтобы не произошла консолидация недовольства вокруг этих изменений. Так что вот такое двустороннее пока влияние. В дальнейшем очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия и насколько она проявит себя в острых таких сценариях, подобных итальянскому. Если это произойдет, то это будет большим ударом по имиджу власти. Ну, если нет, то посмотрим, как вообще будет все развиваться. На самом деле довольно трудно прогнозировать, чем это все кончится, сколько это продлится. И, ну и, наконец, есть еще один фактор очень важный, который как бы здесь сейчас немножко тоже затемнен и отодвинут, но в будущем может оказаться очень существенным. Это то, что происходит на рынках нефти в связи с и эпидемией, и изменением конфигурации игроков, и общим спадом спроса, вернее, общим превышением предложения над спросом. Буквально еще несколько недель назад мы не представляли себе, что так все будет разворачиваться. Так что сейчас очень трудно сказать, чем это кончится. Во всяком случае, судя по всему, в Китае как бы ее сумели приостановить, то есть, по всей видимости, человечество сейчас выработает механизмы, с помощью которых можно динамику эту как-то на нее влиять и замедлять. А я бы пока о последствиях пандемии я бы еще считал рано говорить.
Политолог Кирилл Рогов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. По всей видимости, тоже с дачи. У нас очень интересные фоны. Практически все говорят на фоне вагонки. Так сказать, экспертное сообщество разъехалось по дачам. Летняя такая тема. Ну, вы знаете, здесь, я надеюсь, Саша Морозов из Праги снова с нами. И я хотел бы в заключительной части этой передачи обсудить вот что. А каким образом это все повлияет на планы российской власти, на стабильность российской власти? Вот мы же в России постоянно занимаемся ожиданием черных лебедей. Да? У нас такая, как бы, мы профессионально так созданы, что мы сами в России люди не умеют менять власть и постоянно ожидают каких-то внешних сил. Вот упадет цена на нефть, вот будет какая-то как глобальный катаклизм, вот, не дай бог, терроризм, вот какая-то война, вот, так сказать, какая-то внешняя сила. И вот сейчас на наших глазах прилетают по меньшей мере два огромных черных лебедя. И, так сказать, извиняюсь, гадят нам по полной на всю голову. Вот коронавирус, вот падение цен на нефть, вот это накладывается на давно ожидаемую глобальную рецессию. То есть три таких хороших увесистых черных лебедя. И вопрос, как это влияет на планы российской власти по передаче, по, собственно, своему продолжению, по передаче власти, насколько это влияет на стабильность режима и на стабильность лично Путина? Саша.
Ох, это непростой вопрос, потому что, понимаешь, есть такая часть аудитории, которая как бы, ну, хотя и понимает, что это не так, но наивно, как бы упорно долбит, как дятлы в один тезис, что вот рухнут цены на нефть, вот случится вот этот черный, еще черные лебеди, и режим Путина падет. Но, в общем, мы все много раз обсуждали, что будет прямо наоборот, потому что ситуация мобилизации позволяет передать власть в руки военным в значительной степени. Она возлагает большую ответственность на силовые структуры, на силы чрезвычайной ситуации. Она позволяет манипулировать мобилизационными ожиданиями населения. И в этом смысле слова можно ясно сказать, что наоборот, от этих, вот от такого рода черных лебедей режим просто перейдет в другую консистенцию. В некотором смысле слово еще более тяжелую, чем была. И это одна сторона. Вторая сторона – ожидание того, что под влиянием черных лебедей, мы все тоже про это много раз писали, что дрогнут эти путинские элиты, которые скажут ему: послушай, ну все-таки как бы, значит, это очень далеко зашло. Но здесь тоже есть такой важный психологический механизм, который мы все знаем. Я только о нем недавно писал, что, понимаете, дело в том, что когда вы зашли очень далеко, и у вас, так сказать, на дворе 43-й год, то руководство фирмы Volkswagen, которое до этого прошло как бы со своим вождем десятилетний период, оно, конечно, видит, что все неправильно делается уже. Не нужно воевать на два фронта и с таким энтузиазмом. Но оно уже ничего не может сказать. Оно может говорить тоже только у себя на кухнях. И в данный момент мы никто не сомневаемся, что на кухнях очень высоких людей и очень больших людей из списка Forbes идут не просто разговоры, а идет, так сказать, стоит такая ирония, как бы, что ты сделал, зачем ты все это одновременно в течение одного января-февраля устроил, и с нефтью, как бы, то есть с Саудовской Аравией, и одновременно весь этот цирк с поправками и так далее. То есть все это загоняет ситуацию в некое новое состояние. Но я хочу сказать, это новое состояние сейчас довольно трудно прогнозировать. Я убежден, что российская власть из коронавируса тоже выйдет другой. Другой, безусловно. Но в какую сторону она выйдет, вот тут бы я ничего, просто даже не берусь себе представить, потому что Путин не может остаться со старой повесткой после этого. И вот после всей ситуации с нефтью, с вирусом, как бы в такой инерционной повестке, как он привык. В то же время сам он вроде бы и не может уже создать какой-то новизны. Ну, то есть, как бы, так сказать, старую собаку не обучишь новым трюкам. Или, если романтично сказать, в старое меха новое вино не наливают. Поэтому я бы считал, что все-таки в горизонте даже 2 лет должно быть какой-то такой сильный, естественный политический ответ внутри страны на вот эту всю ситуацию в целом. Ну, не может так пройти вот это без последствий. То есть такой мощный экономический удар, который вот начинается, и одновременно уже очевидно очень большая слабость государства в отношении к природной катастрофе. Потому что все-таки мы будем в течение там ближайших 2-3 недель, а может быть даже и 1,5 месяцев, видеть, в общем, конечно, безусловно, стремятся люди найти ответ, как бы, и врачи, и как бы система здравоохранения, но уже видны, так сказать, видно, что сама власть, она слишком слаба для того, чтобы организовать такой организованный ответ и общества, и власти одновременно. Поэтому здесь будет проблема тоже.
Ну да, здесь, конечно, тест не столько на демократию, сколько на то, что говорится, state capacity, да, на эффективность государства, и в какой степени Россия его выдержит, это большой вопрос. Но вот, кстати, к вопросу о Путине. Он же в желтый костюм от коронавируса, он любит желтый, да, он на желтой Калине ездил у нас в Забайкалье, а сейчас оделся в желтый костюм от коронавируса и, значит, пошел прямо в активную зону реактора.
Это хорошо защищает риски нулевые.
Да, в больницу коммунарка. Ну, может, действительно он, так сказать, решит выступить как некий отец нации, который вот сейчас буквально мы сидим, это записывается за несколько дней до нашего эфира, и буквально с минуты на минуту должно быть сделано обращение Путина, в котором, по всей видимости, как говорят эксперты, будет объявлено о переносе референдума по поправкам Конституции с 22 апреля на неопределенное будущее. Борис, вот ты как считаешь, как власть пройдет вот этот вот многоуровневый тест и с нефтью, и с коронавирусом, и с, собственно, обвалом для десятков миллионов людей, которые сейчас теряют свой малый и средний бизнес, у которых нет совершенно никакого, так сказать, финансовой подушки, которые сплошь в кредитах, в ипотеках и так далее. Ведь грядет новая социальная катастрофа, мы можем оказаться на пороге новых 90-х.
Я думаю, что мы сейчас не знаем самого главного. Мы не знаем, сколько это продлится. Продлится это 2-3 месяца, 3-4, или это продлится 12-18 месяцев до изобретения новой вакцины, а в это время вирус будет ходить кругами. Да? Победили в Китае, завезли из Европы, победили в Европе, завезли в чистую Европу, условно, из Латинской Америки. И так кругами можно ходить, да, в течение полутора лет.
Индия, мы забыли об Индии. Индия сегодняшнего дня на карантин. Да. 1,5 миллиарда человек на трех месяцах. Это в голове не представляю карантин в Индии.
Понимая, да, образ жизни индусов, это потрясающе, конечно, как они это выдержат. Второй момент. Мы не можем сейчас предположить, какие будут человеческие потери в России. И будут эти потери... Расскажет ли нам государство об этих потерях честно, или они будут скрыты в медицинской статистике, так же, как отчасти, да, есть очень много подозрений по поводу китайской статистики. Западные ученые все время упрекают ее в неполноценности. Мы же мастера, так сказать, да, затирать, вот где пневмония, где сердечно-сосудистые заболевания, где онкология, причины смертности у нас.
Да даже в Германии так происходит, вот пишут, почему такие большие итальянские цифры, потому что итальянцы честно пишут, если у человека была пневмония, ну не пневмония, скажем, а ишемия, а умер он от коронавируса, пишут, что умер от коронавируса, потому что с этой ишемией, так сказать, он или она еще прожили бы, может быть, несколько лет. А немцы нет. А немцы пишут по профильному заболеванию. Вот, если человек с ишемией и коронавирусом умер, то пишут, что умер от ишемии.
Ну вот как будут оформлять эту смертность российские власти, нет пока.
Ну, я думаю, Боря, мы можем сделать то, что называется educated guess, да, информированная догадка.
Ну, по крайней мере, есть две цифры, которые вызывают очень большие сомнения. Это первое, это количество тестов, которые якобы произвела Россия к настоящему моменту, по-моему, 160 тысяч. Где эти 160 тысяч? Этой цифре не соответствует количеству позитивно выявленных. Совершенно непонятно, как можно было вот это гигантское количество тестов провести, значит, пользуясь лабораторией «Вектор» в Новосибирске, как это было до практически последнего времени. В общем, и большие сомнения в том, что у нас действительно один человек, а не, скажем, 30 или 60, да, к настоящему моменту погибли от этого вируса. Узнаем ли мы, да, от этого во многом зависит реакция общества. Если люди начнут видеть, что у нас происходит примерно то же самое, что в Бергамо, понятно, что какие-то социальные протесты неминуемы, и ухудшение отношений к власти и так далее. Если эти потери будут размазаны, или если повезет купировать инфекцию, Ну, как бы все будет лучше. Мы слишком много пока не знаем.
Я хочу Сашу спросить из Праги. Насколько чешское правительство готово бороться с вирусом, так скажем, на пороге? Вот мы в первой части с Сергеем Маратовичем Гуреевым говорили, что была развилка, да, потому что и Трамп, и многие советники Джонсона говорили, слушайте, давайте предоставим дело биологии. Так сказать, мы бессильны перед вирусом, вакцины нету. Давайте запустим его в популяцию, растянем эту кривую во времени, позволим медицинским возможностям государства справиться с вирусом. Ну что делать, да, так сказать, умрут те, кто, так сказать, так или иначе умерли бы, популяция станет крепче, и зато мы спасем экономику, и мы сэкономим ресурсы для будущих поколений. Но вроде как европейские правительства сейчас приняли жесткую политику, да, нулевого варианта, что мы не пускаем вирус в нашу популяцию, мы всех тестируем, мы скринируем, мы не запускаем вирус. Насколько чешское правительство к этому относится?
Ну, это известный момент. Дело в том, что как раз чешское правительство было наиболее последовательным в этом. Это, кстати, здесь, ну, то есть можно объяснить тем, что все-таки для Чехии Северная Италия очень близко географически, и поэтому чешские власти очень, так сказать, сразу оценили эту угрозу очень сильно. Тем более, что между Чехией и Италией здесь очень тесные экономические связи, и транспортные, и так далее. Поэтому Чехия с самого начала выбрала вариант карантина, начала очень быстро двигаться в направлении ограничительных мер, очень последовательно, и это дало неплохой результат для Чехии. Конечно, надо понимать, что мы уже видим, что вирус действует, вообще говоря, настолько избирательно, что мало кто может себе приписать как бы успехи в этом смысле слова, потому что в некоторых странах вроде бы не особенно что-то делают, но там и не так высока смертность, и не так даже высока как бы и фиксированная инфицированность. Поэтому, но тем не менее, я вижу хорошо, что внутри чешского общества имеется такое вполне адекватное понимание правильности действий правительства в целом. Конечно, все находятся в тревоге относительно того, где границы этого карантина, поскольку с определенного момента этот карантин наносит уже тяжелые и непоправимые как бы ущербы экономике, и, конечно, все беспокоятся о том, чтобы этот ущерб как бы не стал бы несовместимым с жизнью, что называется.
Это Александр Морозов, политолог, научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова, Карлов университет Прага. Ну а мы, заканчивая наш эфир, и благодаря моего соведущего уже практически Бориса Грозовского, который так часто нас выручает здесь, я хочу сказать, что, ну да, есть такое китайское проклятие, чтобы вам жить в интересное время. И мы действительно живем в интересное время, но вопрос в том, проклятие ли это. И я здесь, простите меня, китаисты, и простите меня все, потому что это очень часто используемый мем. Уже лет 50 все говорят, что вот китайский иероглиф для обозначения кризиса состоит, китайское слово состоит из двух иероглифов. Опасность и возможность. Вот эту я даже распечатал. Первое — это вей, опасность. Вот. И второе — это джи, возможность. И действительно, мне кажется, к вирусу, несмотря на то, о чем мы говорили, это относится тоже в полной мере, потому что, с одной стороны, мы видим совершенно гигантскую опасность для населения, для глобальной экономики, для нас всех. С другой стороны, появляются новые форматы, появляется новая самоорганизация общества, экономика может перестроиться на новых совершенно основаниях. И в частности, мы тут можем тоже делать такие эфиры, привлекая таких замечательных экспертов из разных концов света. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.